и творения. Это как раз вот Христос творит, по крайней мере для нашей планеты, ну может быть и для других планет, систем, творится Солнце и творится Луна. То есть сказано, что и сотворил Господь, день четвертый, Господь сотворил Солнце и Луну для исполнения времен и пророчеств. Вот так вот указано. Луна и Солнце. Это звезда Солнечной системы. И вот Луна, это как раз вот получается спутник Земли. Вы знаете, что с 13 на 14 ноября вот, в эту ночь, если будет видно только, Луна максимально приблизится к Земле на расстоянии 350 километров. Да, ну, так.
Насколько помню, 350 километров.
Да? 350 километров, да, вот
человек говорит. Тысяч,
а?
350 сильно близко.
350 тысяч это Солнце, тысяч
километров. 350 километров.
Ну, то есть на 30-40% ближе, чем обычно.
Обычно говорят, что Луна сейчас отходит каждый год на какие-то полчаса.
Сейчас за последние столетия это самое близкое приближение будет к Земле. То есть в эту ночь. Поэтому говорят, смотрите.
Полюбуйтесь,
да, если сможете. Значит, для чего были созданы Солнце и Луна? Ну, во-первых, хорошо понимаем, для изменения сезона, да? То есть меняется. Четыре сезона у нас, четыре времен года. Зима, весна, лето, осень. Вот, это первое. Потом, конечно же, это исчисление, да? То есть по светилам люди вот исчисляют, какое время, вот, какой день, сколько времени. И так далее. То есть идет летоисчисление. Потом следующее. Указание дней и годов. Да? Ну, то, что мы говорили, летоисчисление. Хранить точное время. Изучают космическое время. Астрология. Астрономия. Астрология предсказывает судьбу человека, изучая вопрос. То есть по его времени рождения можно определять его, как им кажется, судьбу. Вот для этого. В этот день создаются и другие светила. Создаются звезды. Некоторые поднимают вопрос, светители, вот что в этот день, вот почему в этот день, не раньше. Вот, ну, по образцу, опять же, Солнечной системы. Почему-то. Вот они очень много, как бы, вот, в большинстве случаев о нашей планете идет повествование, вот, и о светилах. Идет повествование, если будем читать Ветхий Завет, в основном Луна, Солнце присутствуют, и в притчах присутствуют они, и в Псалтыре, вот явно, четко вот указывает, да, вот, или иначе. То есть мы хорошо понимаем, что и пророчества по этим светилам третьи, то есть они будут пророчествовать. Помните, как у Матфея вот написано, когда Господь обвинял фарисеев, саддукеев, да, и иудеев тоже. Говорит, вот вы знаете, что если красное там закат, то это к ведру. Вот. Если так вот солнце заходит, то это будет ветер. Говорит, а пророчество вы знаете хорошо, то есть по светилам. О том, что придет по Мессия, вы этих пророчеств знаете, но не видите. А посвятила все пророчества хорошо умеете толковать. Это Господь обвинял фарисеев. Поэтому для пророчеств, не только для измерения годов, лет, мы знаем, что по пасхалиям, да, для пасхалии берутся фазы Луны и фазы Солнца. Да. Мы знаем, что 28 фаз Солнца, то есть полная фаза Солнца это 28 лет, полная фаза Луны это 19 лет. Ну, у нашей планеты год. Полная фаза. Вот. И вот по этим 28 и 19 в соотношении друг с другом берутся пасхалия. То есть составляется пасхалия, в какой год будет праздноваться Пасха. Вот. Это соотношение фаз Луны и Солнца. То есть их отношение друг к другу по отношению к Земле. Это вот и есть пасхальный такой вот чин. И пророчество, то есть будет связано тоже со светилами. Помните, сказано у того же Матфея, и светила на небе померкнут, и звезды обрушатся на землю. Помните? Вот, вот поэтому четко вот как бы указано, что это для пророчества, перед вторым пришествием светила померкнут, как бы исчезнут, и звезды обрушатся, то есть закроется небо. Вот, вот это будет предсказание скорого второго пришествия. Опять же, эти светила были даны и для пророчества. Пятый день. Пятый день, да, и последнее, что я хотел сказать, как мудро Господь устроил солнце и луну, что они друг к другу где-то по отношению в размерах и по отношению к Земле в 400 раз. Земля, солнце превышает луну в 400 раз. Ну, так как оно в 400 раз больше, чем по отношению к Луне Солнце. Поэтому, когда мы смотрим на эти светила, то они нам кажутся практически одинаковыми. А на самом деле, если бы было то или иное ближе, то соотношение было бы разным. Так Господь тоже мудро все устроил вот у нас, чтобы эти светила нас не пугали, а все вот по отношению было одинаковым. И опять же, еще пророчество. Помните, как только полное затмение Луны или затмение Солнца, то сразу у нас начинают, спасибо Господи, то люди начинают говорить, вот, приходят плохие дни. Вот, тоже как такое вот пророчество на небе у нас. Пятый день. Появляется новая область творения, психосфера. То есть Господь готовит душу живую. Будут в этот день готовиться животные, которые наделяются душой. Это новая форма жизни, которая отличается от того, что было до этого сделано на Земле. Вот хорошо говорит Василий Великий, пишет о животных, которые в этот день создаются. Душа управляет биологическим, материальной реальностью у них. У животных есть чувственное восприятие окружающего мира. Различие между растениями и животными состоит в том, что растения имеют силу питательную и растительную, а животные, одарены чувством, могут переживать действительность. У них есть гнев и довольство. У них активное восприятие окружающего мира. Рак проявляет хитрость, ловя устриц. Полипы подстраиваются под цвет, петух горд, куропатка лукава и ревнива. Голубь кроткий, отражая то, что животные одарены чувством и реагируют на окружающую среду. Сам Бог призывает человека подражать им, ибо Господь говорит, будьте мудры, как змеи, и кротки, как голуби. У животных эмоциональный эффект. Самцы дерутся. Самки ухаживают за потомством. В этом и заключается их смысл жизни. Ну вот мы видим, что как раз вот по этим стихам можем догадаться, что Господь снова произносит над своим созданием слово «барра», которое, вы помните, первый раз мы его слышим, когда Бог создает из ничего, создает Вселенную. Здесь он создает душу живую, барра, опять же, из ничего. И опять же, этим словом он, Господь, промышляет и заключает, как в конце говорит, как и Богу нравится его дух творение. И просто нравится, он говорит, хорошо. А говорит, что, вот в слове хорошо, что он будет промышлять о своем творении. То есть оно не просто будет жить, а Господь будет их промыслить, будет давать им пищу в свое время. Помните, как Господь говорил даже в Евангелии, не, опять же, у Матфея, не печальтесь о том, что есть, что, во что одеться. Посмотрите на птицы, или хотя бы на крины земные, на лилии земные, посмотрите на водные, да, лилии. Вот, не питаются, а Господь их одевает лучше, чем одевался сам Соломон. Да. Вот, вот как раз у человека указано, что Бог промышляет. И Василий Великий как бы еще нам подсказывает, говорит, что кто творится в этот день, не живут на суше, размножаются и кровью, дышат кислородом, растворяющимся в воде. То есть в этот день также производятся и пресмыкающиеся. Но животные небольшие в этот день производятся, малые животные. Большие животные будут производиться вот уже как раз более в шестой день, то есть в день, когда будет создаваться человек. Мы видим, что постепенно все подготавливается к венцу творения. Вот подходит все выше и выше. И Господь испытывает и смотрит свое творение, как оно живет, как оно движется. Мы видим, что появляются чувства. Поэтому пятый день, вот как раз пресмыкающиеся создаются. А также создаются и птицы. Вот в пятый день птицы и рыбы, пресмыкающиеся птицы и рыбы. Вот Василий Великий хорошо говорит, что птицы и рыбы похожи между собой. Одни плавают в воде, другие плавают в небе. И у тех, и у других есть хвост, есть плавники, если рыба плавниками движется здесь на земле, то птица своего рода плавниками движется на небе. И только единственное отличает птиц от рыб в том, что у птиц есть ноги, чтобы садиться на сушу и отдыхать. А так это примерно одинаковые по схожести практически вот такие животные. Такой вот животный мир. Что-то хотите? Ну, чуть-чуть позже подойдите, если это получится хорошо. Чуть-чуть позже. Хорошо.
Отец Сергей, у животных нет души?
У животных. Ну, сейчас будем как раз разговаривать об этом. Душа есть. Но она находится в крови. Она не отделяется от крови. Поэтому тоже Василий Великий вот четко указывает, что вместе с кровью погибает и душа животных. Хотя многие говорят, что но при этом, когда человек будет вас создаваться снова, то есть подниматься с земли и одеваться в свою плоть, то и животные вернутся, душа также вернется и к животным. То есть вас создаваться будут и животные. Это есть такое предположение. Но животные умирают вместе с кровью, то есть вместе с телом. Да, умирает животное, умирает его душа. Но все-таки есть какой-то шанс, да, вот утешение для нас, я не помню, кто-то из святителей, по-моему, я вам даже сказал, надо хорошо пересмотреть, что все-таки, когда будет воссоздаваться человек, одеваться в плоть, оденется, вернется душа, вот, животное. Наверное, где-то так. По крайней мере, хотелось бы, потому что все-таки животные, ну, они пошли за человеком, да, из райских обителей, Бог им их не наказывал. Они сами самостоятельно пошли за человеком, чтобы послужить человеку, чтобы потрудиться для человека. Они служат утешением для человека. Да? Вот. И если они самостоятельно сами приняли вызов гнев Божий, разделить с человеком гнев Божий, да, над родом, висящий над родом человеческим, то, наверное, тот, кто разделяет участь здесь на земле, наверное, разделит участь и на небе. Наверное, я так примерно понимаю, правда? Вот если он был полностью... Более преданных нету, чем животные, да? Человек в 100 раз предаст, а животное в жизни не предаст, отдаст свою жизнь, да? Ну, собаки, да. Некоторые не любят кошек, да?
Коты привязываются к месту, где они живут,
коты но бывают не, разные. Но не коты бывают разные. Бывают, у меня вот был случай, это буквально сразу отступление. Кошку завезли километров за 60.
И пришла.
Пришла, она не к хозяину приходит, а к месту, где она живет.
Все равно.
Квартире.
60 километров посадили в сумку, закрыли и отвезли.
Она же к месту.
У нас 10 собак, как он был. 10 собак, мы кормим. Остальные люди бегали, Житомир
выводил. Поэтому мы закончили с вами.
Через месяц.
Да, и последнее, что хотела сказать, что к птицам относятся насекомые и летучие мыши. Это подтверждает Василий Великий, да, что к птицам относятся. На сегодняшний день и многие биологи говорят, что да, на самом деле к птицам относятся и насекомые, и летучие мыши.
Если подымется
у нас, да, подымется у нас вопрос, вот, почему это вот не указано, да, там в Священном Писании, откуда вот они взялись, значит, это позже было сотворено. Ничего подобного, сотворилось все вот, Богом сразу, да, поэтому большие рыбы создаются уже более чуть-чуть позже. Это киты, великие животные громаднейших размеров, морские громаднейшие змеи, плантавры, скорее всего, там и динозавр, и все остальное создается уже в шестой день. Опять же, они созданы не для того, для какой-то... тоже, опять же, Василий Великий говорит, что для какого-то, для какой-то нужды, какого-то особого смысла, а чтобы показать величие Божие. На самом деле, когда раскапывают там плантозавров, динозавров, вот различные, и смотрят по их объемам, по их мощностям, когда это 10-15 там, метров, там, скелет, мощь такая, сила, да, вот, только удивляешься величию Божию. Вот, как Господь вот мудро в свое там время вот создавал тех или иных вот животных, ну, то есть создал животных, да, которые, да, в определенное время уже отошли, в связи с тем и с тем, опять же, по грехопадениям вот, человеческим, вот, но для величия, для поставления Творца. Вот в этом заканчивается у нас пятый день. Господь подготавливает шестой. Бог, опять же, заканчивает словами, ну, подтверждение, что будет, опять же, напоминаю, подтверждением, а растений, у растений нету, что Господь говорит хорошо. А растениям Бог не промышляет, а животных Бог промышляет и подтверждает словами хорошо. То есть он будет промышлять, о своем творении. То есть о животных Бог промышляет. Шестой день творения. Бог творит млекопитающих, животных, не пресмыкающихся, а животных и человека. Создание земных животных – это продолжение создания психосферы на Земле. Земля производит душу живую. Сухопутные, опять же, животные отличаются от земноводных более высоким уровнем уже организации. Василий Великий говорит, они более удобны человеку. И радость, и скорбь, и разлука с пасущимися вместе. Они заботятся о близких, имеют контакт с самим человеком. То есть идет более высокая организация, мы видим, у млекопитающих и у животных. У сухопутных животных более ярко выражены характеры. В шестодневе четко просматривается. Волк стоек. Уже появляется характер. Конь горяч в вожделении. Осел упрям, ленив. Лисица лукава. Лев горд. И любит, жаждет одиночества. Медведь коварен и глубоко скрыт. Собака умна и так далее. Животные могут предчувствовать. Так, например, коршун следует за войском в ожидании трупа. Это высказывание Василия Великого. Так что душа животных уже очень близко подходит к душе человека. Господь постепенно создает все очень близко, близко, еще немного, и начнется создание человека. Ну вот что еще говорят о животных другие святые. Тут положение Августина. Происхождение в душе животных есть нечто от земли. Они вместе, то есть и душа у них, и тело, и умирают вместе с телом. Вот, вот подтверждение о том, что животные умирают вместе с телом. И опять же, вот, пожалуйста, Левит говорит, что, как предупреждает, говорит, что душа всякого животного, это кровь его есть. Поэтому приказ был Левитам, что прежде чем принести жертву, это слить кровь животного на землю, чтобы ушла с кровью душа животного. Поэтому запрет был очень строгий и в Ветхом и Новом Завете. В связи с употреблением крови и удавленными. Когда кровь не слита, мы так Мы тогда, если кровь не спит, а ему употребляем пищу, мы становимся, вот пишет один из святых, зверонравный. Потому что в крови заключается очень много у животных адреналина. И когда человек употребляет кровь животного, то получается, он употребляет очень много адреналина животного. И поэтому становится звероподобным. То есть очень агрессивным. Таким вот ярко выраженная агрессия, зло, гнев и так далее.
Кровянку есть нельзя.
Да. И вот дальше готовится. Но мы вот дальше блаженнейший Августин подчеркивает, что а душа у человека по природе ангельская. Видите, вот происхождение души животного. И мы видим даже, да, что по душам животным, вот даже по высшим состояниям, мы видим даже, ну, пусть грубо сказать, наш окружающий мир, да, то, что происходит под судьей, так или иначе. А блаженнейший Августин напоминает людям, что душа все-таки человека, ангельская, то есть по душе человек больше ангел. Душа у животных не вечна. Опять же, это блаженнейшего Августина. А у человека бессмертно. Вот соотношение душ человеческих. И животные шестого дня принадлежат к трем родам. Первое – скоты. Второе – гады. И третье – это звери земные. Именно тогда, в шестой день, были созданы и вредные животные при вещении грехопадения. То есть, ну, те, которые с ядом, ну, совсем, вот, они были созданы сразу. Но не использовали его, потому что еще не было грехопадения. И мы с вами вплотную подходим, конечно, уже к сотворению человека.
Кот и животные земные.
Еще раз.
Чем отличаются?
Скот и
животные
земные. Ну, скот это то, что будет помощником для человека. То есть домашние животные. Uh-huh. И дикие животные. Uh-huh. Поэтому звери земные и скоты.
Uh-huh. Вот поэтому...
Да.
Ну,
можно
сказать,
по поводу
этим
вообще разговаривались. Ага, да, мы говорили, это по поводу
гады и призмыгающиеся, это что?
Мама, да? Хорошо. Я сейчас через минут 15 освобожусь с вами.
Если ноги с ногами.
Хорошо, хорошо.
Это что, типа крокодилы? Крокодилы и змеи, вот так.
Да.
Но змеи это...
Ну, крокодилы, крокодилы, да. Змеи пятый, а в шестой день вот крокодилы. Да, крокодилы, вот такие вот, да. Гады земные.
Ящерицы всякие.
Да, да. И вот блаженный Феодорит пишет, Бог знал, что человек не устоит вот, в раю, то есть вот, грехопадение. Поэтому он предуготовил зверей как легких бичей. И страшились, чтобы, приводя их в боязнь, привлечь в себя, то есть Бога, помощь. Ну, на сегодняшний день, наверное, уже зверями сильно никого не испугаешь. Но все же, потому что я знаю, что все время и бабушки говорили, что бояться скоро нужно будет не зверей, а людей, да, человека. Да. Вот оно, следующее идет страшное такое грехопадение, когда человек восстанет на человека. Вот, и смотрите, совершенным людям звери повредить не могут. Мы знаем, что Серафим Саровский общался с медведем. Опять же, медведь постоянно помогал даже в строительстве преподобному Сергию Радонежскому. В рове к Даниилу подошли львы и ласкались. Опять же, сначала поклонились ему, потом обрезали ему ноги, руки и просто рядышком и принести полностью ему все почести, так что присутствующий Навуходоносор говорил, это что Бог? Что ему вот такое, я Бог? Как ему вот звери кланяются? А ну пустите какого-нибудь там раба, там, а какого-то из своих чиновников запустили и звери его просто разорвали. То есть, а Даниилу, совершенному человеку, полное уважение, даже как, вот, как творение или нестворение Божьего, вот, человеку, полное уважение. Человек – это царь зверей, да, то есть венец всего земного. И потихоньку подходим с вами к сотворению человека. Да, и, конечно, образец хорошего общения, даже уже после грехопадения, это, наверное, вспомнить Ноев ковчег, вот мы вчера с детками разбирали, да. Все животные жили в мире друг с другом и с человеком. Человек кормил в ковчеге. Никто никого не трогал. Даже были ядовитые животные. Никто ни на кого не нападал. Звери кротко переносили очень тяжелую участь. Потому что, будем потом разбирать, было очень тяжело на корабле. Не хватало и припасов. Всего животные терпели. И Господь промышлял вот о ковчеге. Вот у нас вот яркий пример. Даже после выхождения совершенный человек Ной. Да, праведный Ной. И как вот животные к нему, с каким благоговением, с каким страхом вот они относились. Сотворение человека. Вы хорошо понимаете, что здесь особое уже подходит такое вот событие. Событие непростое. В отличие от событий, которые были до этого, Господь говорил, мысль действовала, Господь произносил, и Дух Святой все же воплотил. В одно мгновение практически, то сотворение человека – это целая эпопея. То есть сотворение человека – это особый подход. Но вообще, кто такой сам по себе человек? Мы всегда называем по латыни homo sapiens, то есть человек разумный. Да. То есть он обладает качествами примерно ангельскими. Вот не зря я вам привел цитату блаженнейшего Августина, да, что человек по своей природе имеет ангельскую, по душе своей имеет ангельскую природу. Он обладает свободой, он обладает волей действия, свобода, воля и разум. Пожалуйста, все, что у человека есть. То, что имеют и ангелы. Поэтому псалмопевец говорит, что мало чем человек отличается от ангела. В одном из псалмов вот так и восклицает псалмопевец Давид. Ибо честью венчал его. Какой честью венчал Бог человека. Вообще с греческого это звучит по версиям как смотрящий вверх. Существо, которое смотрит вверх. То есть смотрит на небо. Об этом рассуждает хорошо Хомяков. Именно о творении человека. Наука укрепляет веру, потому что увеличивая познание творений, приводит к большему прославлению самого Творца. Вот как раз вот творится человек, и можно сказать удивление. Сам человек до сегодняшнего дня, вот все говорят, многие ученые, до конца не изведан. Чем больше открывается, тем больше остается тайна в самом человеке. Потому что человек это практически вся, можно сказать так, вся вселенная включена вот в одном человеке. Здесь заключено все. Концентрация, все. Поэтому мне говорят там, о других мирах, о инопланетянах, все. Я говорю, что всегда, что большего ничего никто не придумал. Самое большое чудо, то, что помните на первых уроках, как мы говорили, это то, что Господь наш Иисус Христос пришел в мир. Это самое большее чудо. Отсюда самое большое чудо – это человек, который является носителем в себе Бога. Чему он, в принципе, был и создан. Как создается человек? Вот об этом как раз вот и мы сейчас с вами и поговорим. Прежде чем создать человека, вы знаете, что происходит предвечный совет. О том, как бы создавался человек, мы будем говорить, наверное, на следующем уроке уже подходит время. А поговорим сейчас о предвечном совете. Перед созданием человека происходит как бы замедление. То есть происходит какой-то такой вот период. Происходит период такого вот творческого замедления. Господь размышляет. Стоит творить. или не стоит творить человека. Идет предвечный совет. Сейчас возьму. Ноется, дело еще пишется, но все же. Вы помните, наверное, Троицу Рублева, но сейчас не буду уже ее искать, извините, в следующий раз я вам более глубже расскажу о ней. Вот. Это есть явление Троицы, не дописано еще, извините, у Дуба Мамрийского, Авраама, сюжет такой. Да? Но факт другой. В Троице Рублева там как раз вот заключен больше, ну, как бы освещен. Это изображение. И такой вот идет предвечный совет. Размышляется о человеке, создавать его или не создавать. И тогда произносит Бог Отец. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Не в одном лице, а в множественном идет речь. Сотворим. Опять же, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святый знают, что человек согрешит, не устоит. Если он предугадал Бог о падении ангелов, одной трети падения ангелов, тем более он знает, что человек не устоит в своем величии, величии божества, которое Бог наделил человеку, образ и подобие Божие, точнее. И знает, что нужно будет принести жертву. Здесь пишется, вот в этой чаше пишется телец. Жертвоприношение. То есть нужно будет второму лицу Святой Троицы, Сыну, вот как в чаше, видите? Вот здесь вот чаша. Он как в чаше сидит. Нужно будет его принести в жертву за род человеческий, то есть за человека. И Творец на это готов пожертвовать, то есть готов пойти. Ради венца творения, то есть чтобы человек жил и жил бессмертно, жил счастливо, в любви. Бог готов пожертвовать даже своим божественным сыном. Поэтому Бог Сын, Бог Отец и Бог Дух Святый хорошо знают. Святый Дух просто созерцает, сидит тихо, кротко и смиренно. Он созерцает происходящее. Здесь идет движение. Ангел средний склоняет голову в знаке согласия. Он готов пойти на эту жертву, принести себя в жертву за род человеческий. Лишь бы только человек был создан, лишь бы человек только мог вкусить той вот благости, которую имел сам Бог, и имеет сам Бог. То есть святости, благости, всего. То, что Бог хочет отдать человеку от себя, выделить из себя, чтобы мог человек принять все величие Божие в свою душу, в самого себя, образ, подобие. То есть все во всем будет подобен Богу. И ангел главный в огненных одеждах благословляет на эту жертву. Принять эту жертву. Все охватывается любовью вот этого ангела в зеленом. Он с любовью на это все смотрит. И все как бы охвачено в любви, в согласии и в понимании происходящего. Вот на такую жертву, можно сказать, уже сразу идет Святая Троица в создании человека. Вот. Почему здесь происходит такая заминка, даже, смотрите, в книге Бытия, да, как остановка перед следующим актом творения в истории человека, идет какая-то остановка. И согласие лиц Святой Троицы сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Вот, вот так вот Господь подготавливает творение человека. Ну, уже творение человека, шестой день о промысле, о его пребывании в раю. Это, ну, тогда уже с вами я расскажу вам, а вы послушайте уже на следующий урок. А сейчас, наверное, мы продолжим по страстям.
Пока еще в тени встали окончательно, да? Батюшка, где у нас карате? Фломастер? Батюшка,
а флам... Вообще, век вошли там четко. Просто раз положили, или сместили, или как-то так заложили. Давайте я сейчас посмотрю.
Почему без стакана? Они дышат всегда отдельно. Каким он без стакана?
Ни одного.
Сейчас будем шукать. Да его не можем.
К сожалению, карандаша нет, хотела дорисовать, но у нас сегодня, слава Богу, с Божьей помощью, с вашими стараниями, терпением дошли до самой последней и самой первой страсти гордости. Почему последней? У всех святых отцов она стоит замыкающая. Пример всех наших грехов, как сбор, как тот аккумулятор, который собирает всю нашу негативную наработанную историю. Помним, здесь у нас с вами три страсти земли, чревоугодие, блуд, сребролюбие, и за ним идет грех. Четыре страсти. Мы представляем, что они есть. Почему самые первые, последние, как собирающие, аккумулирующие, они себе вот все равно начинаем где-то на земных уровнях приносить. Нагляднее, чтобы нам смотреть, потому что мы же видим, что оно туда все собирается. Здесь у нас чревоугодие. Чревоугодие, вот сребролюбие вниз. И первое, потому что это самая первая страсть, которая появляется в человеке, когда он покидает, оставляет сам Бога. Мы помним, что не Господь нас оставил, а мы его. Вот на этом все акцентируем внимание всю нашу жизнь. Батюшка нам сколько рассказывал, да, Бог сделал все, чтобы у человека было все возможное. То есть нет никаких неограничений. Человек мог быть сам Богом, стать как Бог, нам подобным. Последняя фраза батюшка, что сказал. И дал право человеку, право выбора. Человек сам принимает свои решения. Я с Богом или я без Бога. Грех этот мы уже с вами неоднократно говорили, откуда он пошел. Падение Люцифера, который произнес, зачем мне Бог, я сам как Бог решил создать свою вселенную, свою галактику. Но, к сожалению, его падение повлекло за собой и падение человека. Про Люцифера вообще говорят, что он был наделен такой святостью, такой чистотой, что вот как утренняя звезда. Причем, и когда солнышко, если сходило, то все звезды меркли, а он светил. То есть вот он настолько был наделен этим божеством, этим светом, что его даже было видно в освещении солнца. Ну вот его гордыня посчитала, что он может обойтись без Творца, без от того, кого он берет жизненную энергию. И повлек за собой самого любимое творение Божие человека. Когда Люцифер осознал, что назад дороги нет, и что прощения ему уже не будет, и небеса ему закрыты,
то всю свою Богу он сделать противное не может, не в состоянии, у него нет той силы, он решил сделать больно Богу через его творение, то есть через людей. Поэтому, когда уже много раз мы слышали, что каждый раз, когда мы грешим, то мы тем самым наносим боль нашему Господу. Но каждый раз, вот мы в прошлый раз там зачитывали, да, каждый раз греша, я приношу тебе рану твою, будучи на кресте. Вот таким образом Люцифер считает, что он побеждает Бога. Каждый раз, делая укол его через наше грехопадение, он рукоплещет и радуется, он нанес удар Богу. То есть идет битва. Самая настоящая битва между светлыми и темными силами. Мы являемся, человек является орудием ударов в нашем грехе для Бога. Вот этим эта страсть очень опасна. Она, даже такой вообще гордость, да, гордыня, это отречение от Бога. Полное отречение от Бога, говорящее о том, что человек рассчитывает на себя, на свои силы. И признает только свои старания и понимает, что он все может, все соделает. Вот таким образом в человеке изначально была заложена одна сила. Богом, когда Господь уже знал все. Вот он просто, когда создавал мир, вселенную, когда собирался создавать человека, он уже знал о том, что ангел, самый светлый ангел, отпадет от него. Он знал, что будет предательство. Он знал о том, что будет идти первая война ангелов святых. И он знал о том, что человек отрешется от него. Но заложив право человеку выбора, он дал ему одну из сил, которая потом превратилась в гордость. Вот эта сила презрения. Вот он дал человеку презрение, он дал возможность на тот момент, когда змей подошел к человеку, подошел к Еве, у Евы должно возникнуть было вот это вот состояние презрения к греху. Она должна была его сразу отвергнуть. Если не смогла отвергнуть женщина, должен был это сделать мужчина. Отвержение, вот это вот презрение к греху, оно было заложено изначально в человеке. Но в момент грехопадения это презрение оказалось не к греху, а к смирению. Все, мы уже не признаем себя смиренными и вообще забываем, что такое уважать родителей, близких, дедушек и бабушек. Ну, просто забываемся. Мы сами все знаем, мы уже выросли. Вот так и, к сожалению, вот так вот и человечек наш привел нас к тому, чему мы имеем. А имеем, как батюшка сказал, уже не зверей боимся, а человека боимся. Да? И кратко, откуда появилось, как оно взялось, понятно, да? И что должно было быть в нас, и куда мы перевернули все это, тоже понятно. Теперь давайте с вами рассмотрим признаки появления этой страсти. Она такая тонкая и завуалированная. Почему? Потому что собирает в себя все страсти. Вот разобраться, где, на каком месте гордыня, а где кто-то другой от нас проявился, то ли мы объелись, то ли оттанцевали, ну вот непонятно. Вот она такая вот, ну потому что все собрали в одну кучу, и вот она в этой куче варится и потом распределяет. Вот она все распределяет. Начало, как отследить в себе. Я вот сама по себе долго очень пыталась в себе отловить эти страсти. Вот могу отловить эти три. Уже прям вот я их вижу, что я там не хочу есть один, там гневаюсь, вот прям ситуация какая-то произошла, понимаю, что это вот не по-моему, там начислали. А вот эту страсть очень долго пыталась отловить. У меня на нее ушло много времени. То есть это даже не один месяц, это даже не полгода. Чтобы можно было понять, что вот этой вот страсти во мне, ну я не знаю, там, ну выше крышу, тонуть легко. Но каждый раз, когда когда я шла на исповедь батюшке, я никогда не видела в себе, вот, что во мне...
Привет.
Да, можно заходить
лучше.
Что вот именно вот по этой страйке есть во мне какие-то грехопадения. То есть можно все поймать, а вот это вот сложненько поймать. Я много-много литературы перевернула, проанализировала, там, старалась вести себя таким, что сначала я там раз в неделю бралась, там 2-3 недели, отслеживала каждую неделю все свои эмоциональные поступки, чтобы понять вообще, отловить ее, найти. И на каком-то там этапе я стала понимать, что, получая еще дополнительную информацию с литературы, с лекции, я стала понимать, что она-то все время, вот она рядом со мной, но я ее, почему я ее не вижу? Потому что он не гордый. То есть, если я не вижу своих грехов, вот именно вот, то это уже и есть гордыня. Она уже закрывает мне глаза на то, чтобы... Я могу вот во всех разглядеть. В дочке, в подругах, в брате. В себе не вижу. Вот, ну, вот просто вот в себе. И вот как-то, как только прозрело, что это и есть-то моя страсть, вот это вот невидение в себе, вот этого вот, что я сравниваю, что я считаю, что я там вот молодец, что я там всего... Это и есть моя страсть. Когда уже, ну, когда уже стала разбираться, когда это осознала, стало уже легче. И вот мы начинаем. Первое, с чего? Самое простое, с чего надо понять. Меряем всех своей меркой. Как только мы начинаем себя сравнивать со своим близким, родным, сотрудником, ну, вот пример, да, две одинаковые подруги, одинаково там идут, ну, допустим, там идут в путь куда-то, собрались они, грядки не получили. И вот одна, да, и солнце палит. Ну, пример элементарный сразу пришел. Ездили мы в паломничество летом этим и трудились во славу Божью в монастыре. И нам выделили на полях эти луковые плантации. И все вроде бы одинаково. Встали, солнце палит, и все вот это вот двигаются. И пока все в силах были, все хорошо. А как только силы стали покидать, уставать, вроде бы как матушки, и тут и молитвы читают, и матушка все время с нами. А все равно силы на солнце теряются, и возрастная категория где-то начинает играть. И вот тут началось. А сколько они там сделали? О, а я-то вон сколько уже прошла. А мне еще вот это, а вот это вот доделали, а теперь матушка говорит, вот молодцы, спасибо, давайте всем помогать. Да что ж, я уже это сделала, опять туда пойду помогать. Я-то смогла под жарой под этим справиться. Что же вот они-то так отстают? Вот это, и как только вот в сестрах начало проявляться, ты не пойду я помогать, я уже это, ну, у всех одинаково. Вот мысль, достаточно одной мысли, чтобы поймать себя, что я-то, ну, так же дружу, я-то уже сделала, я так же устала. Все, вот это и есть гордыня. Первое, мы начинаем себя сравнивать и ставить на уровень выше. Не просто сравнивать и говорить, а я такая бедная, несчастная, там вот где-то там, пусть мне все помогают. Хотя это, кстати, тоже очень тонкая грань, которая может быть обманутая. И что в этот момент тоже может быть такая скрытая страсть, такое скрытое смирение. Потом мы с вами его уже, может быть, в следующий раз посвятим, такой очень тонкий. Пока вот изучаем, там, вот понимаем, да? Почему я там соблюдаю пару посты, а вот ты не можешь соблюдать, мы можем задать дома там, своему супругу, ребенку, жене такой вопрос. Ну давай, вот я иду, вот будет вот у нас пост перейти, я пойду на пост, давай, но он там говорит, не могу, почему ты не можешь? Я могу, а ты не можешь. Вот это тоже элемент гордыни. Как только стоит вопрос «я могу, а ты не можешь», «у меня получается, а у тебя почему не получается», вот это и есть говорящая во мне гордыня. Следующее отмечаем «саму». Как только в нас появляется вот эта вот приставка «саму», там, самоуважение, саможаление, мы сами себя жалеем, самолюбие, самоволие, самомнение – это тоже есть элемент гордыни. Как только вот это вот я сам знаю, у нас детские, может, пример такой приводили, когда первый раз дети начинают показывать нам свои козни. Да. Не надо меня учить, я сам все знаю. У меня есть свое мнение, как мы правило говорим, да. Не надо, батюшка, нам тут сильно рассказывать. Я вот книгу там прочитала, у меня свое по этому поводу мнение есть. Как вариант, у нас тоже такое проползает. На работе зачастую такое можно услышать, что ну, зачем вы мне показываете, как это делать? Я сам знаю, у меня легче подход. Я вот эти таблицы всю жизнь делала, мне это вот проще. То есть вот, вот это указание вот такое вот само, я сам себя пожалел. Ну, не буду я сегодня подниматься, вот в погоду не пойду я на храм. Вот сам не пойду. Мне себя так жалко, у меня так ножки болят, спинка болит, я сегодня с утра из постели встала. Мне так спина болела. Ну, хоть бы выстоять. Вот прям полежать бы. Вот такие вот мы, да, вот мы сами себя начинаем жалеть. Иногда так же, как плата так кушается, да, вот прям так начинаем.
Там самое
небольшое.
Вопрос можно? А если, допустим, человек, собеседник, какую-то ерунду говорит, а я не согласен с этой ерундой, получается гордыня. И что тогда? Можно послушать со смирением, допустим, ну а человек начинает настаивать. Вот.
О, замечательно. Ты в точку попал. Значит, когда сходятся две гордыни, если человек несет, настаивая, несет какую-то чушь, а вы реально осознаете, что вы слушаете ерунду, и вот какая реакция должна быть, да? То есть вот дома, если там, например, супруге что-то очень захотел, ну очень захотел, а знает, что вы на это не пойдете, потому что вы там, ну я не знаю, там надо колеса поменять, ну как пример. А ей вот ну, так сапоги понравились, ну караул, хотя есть дома, да? Вот, а вот просто надо, моей подруге надо и мне надо. Ну как вариант. И вот они начинают ходить. И вот она рассказывает, что эти сапоги уже не такие, сейчас снег выпадет и еще там что-то такое. А вы понимаете, что деньги накопленные на колеса, не нужно работать. И вот если ей пример, что будет следующая зарплата или там следующий доход, поступления какие-то будет, мы там купим. Нет, вот знаете, как вот, вы не получите сейчас. Вот надо сейчас. И она будет настаивать. Вот как в этом случае поступить, да? Бросить все пойти и покупать, или там стукнуть кулаком или ногой притопнуть и сказать нет, будет там вот так. Вот, ну, вот вопрос, да, на такой семейный, который разжигает все домашние ссоры. Мы, кстати, с этим сейчас будем дальше говорить, что они приводят как раз вот к негодованию к такому. Причем женщина может поступать жена еще как, если она видит, что она напором не пробивает, ну, если мудрости, к сожалению, не достигла еще юная. Мудрость, она с годами немножечко приходит, или с рождением дается. Но в основном мы с годами ее набираем, когда лоб уже разобьем несколько раз, нос скрозь, тогда и где-то мудрость, и прозрение мудрость приходит. То она приступает, как тут, то есть она видит, что денег супруг все равно на это не дает, да и денег там не хватает, или может быть на дотации у мужа находится с ребенком. Что она делает? Она может... Да. Она начинает плакать. Она начинает бедная, несчастная. Ее никто не любит. То есть она сразу переходит вот на это самоуважение, правильно. И она начинает вымывать. То есть вот так работает гордыня. То есть в доме два горделивых человека. Один обязательно выдержит верх. Обязательно, если нет мудрости. То есть если не мытьем, так как люди говорят, да? Она вымоет. Причем многие, ну, я с уважением слушаю многих лекторов, и один из лекторов мужчина, который имеет дома семью, не в одни из монахов, а батюшка, так он говорит, женщины, у вас ну, так много их на зале было, это я слушала. Он такой говорит, у меня к вам такая просьба, ну пожалуйста, это самая тяжелая кара, которая есть для мужчин. Не вымывайте вы нас. То есть вот женщина начинает вымывать. Она все равно своего добьется. Так что здесь говорит, когда, знаете, там, дочка, когда у меня росла, я ей все время говорила, говорит, Танюш, ну вот если ссорились две, да, как два барана, на, ну, толку не будет. Это все равно, что ну, там все к морю свожу. Смотри, волна идет, и если волна бьет о камень, брызги разлетаются во все стороны. А если о камне нет, она по песку идет, то что? Пробежала назад и убежала, тихо и спокойно. Вот так и в доме. Если ты видишь, что мама пришла с работы за ребенком, и она там настаивает на своем, тихо, спокойно иди в комнату, не вставай в позу, не кричи там, я вас спустя. Видишь, вот, дай мне 15 минут, я успокоюсь, и мне некому будет брызги разбрасывать. Ну просто некому.
Что с сапогами делать?
А с сапогами я же к этому и подвожу. Если вы видите, что уже брызги летят во все стороны, скажите, хорошо, давай поговорим завтра с утра. Но сейчас-то вечер, все равно никуда не поедете. Ну вот первое, что вы должны дать, дать ей покой, отступить. Не надо камень этот создавать. То есть у меня был один руководитель, который буквально вот на все вариации, как бы там нас не мотало, он всегда говорит, хорошо, давайте подумаем, завтра обсудим. И все, то есть вот или переносил, или вернемся к этому разговору. То есть вот настолько вот любые вот эти вот негодования, особенно там
речи.
Да, компромисс, да, все время. Вот уберите этот камень, чтобы брызги не летели. Будь то дети, будь то родители, кто угодно. Человек, когда находится под властью вот этой страсти, он вообще не соображает, что происходит. Он не понимает, что происходит. Он будет стоять, вот, знаете, как баран, упершись, выбиваясь, да его, по себе. Потом такая, зачем? Но на это нужно время, чтобы вот осознать, что ты в этом состоянии находишься. Пока ты в самом виде, вот в этом состоянии, по-моему, я так хочу, мне так надо сейчас, ничего не соображаешь. Ну, потом уже понимаешь, что никому не нужны эти брызги. Поэтому лучше, вот, если видите, что идет атака, вот идет, вот он прям ерунду всякую мелит, вы говорите, ну да, наверное, что-то есть в этих словах, давай об этом подумаем. И все, ему не с кем будет сопротивляться. Ну, не с кем. Вот такой вот вариант. Предлагают наши препятствия в борьбе с этой страстью. Это уже мы с вами в следующей теме
занимаемся. Нет, ну человек может подумать, в смысле переспать, новые доводы придумать и с новой силой начинать.
А такова женщина так и будет.
Вот.
Значит, еще на один день перенести, а то еще.
Да, можно тоже как вариант сказать, дорогая, а подошло ты этот, и сапоги будешь отсевать.
О, скажет, отличная идея, теперь напишу.
Скажи, ну давай пересмотрим наш бюджет, пока вот один доход в этом году, ну мы точно не можем, да. Если Бог позволит, будет возможность, ну давай возьмем наши сапоги. Просто вот, ну она же адекватная женщина, в принципе-то адекватная. Просто когда вот момент страсти, хочу, потому что у подруги есть такое. Вот это вот сравнение, это гордыня говорит. Вот, вот опять же, мы сравниваем себя, мы сравниваем у кого. А вот у него так, и я так хочу. А почему у меня не так, а чем я хуже? Я лучше, я хочу такие же красные покушать.
Вся жизнь, которая состоит.
Да, и мы все время смотрим, какой ковер. Я помню, как когда мы росли еще в этом Советском Союзе, в этом канале, тебе сказали, что нам надо. А надо он нам или нет? Хрустальные вазы нам надо. И все, вот это вот и есть мнение. Третий признак. Своеобразие, о котором мы частично уже поговорили. Это есть своеволие и своечинение. Сам чиню. Свое, вот я, вот третий признак, причем своеволие, не буду слушать, что мне говорят. Я вот в институте нас учили, я там на лекциях, я тут много лет проработала, знаю, у меня опыт большой. Вот это есть своеволие. Я сам разберусь, дети обычно говорят, да, там вам помочь надо что-то, не надо, я сам разберусь, будет там тебе вот это. Вот с одной стороны мы радуемся, какой хороший у нас ребенок, он во всем вот это разбирается, а с другой стороны мы должны четко помечать, что в этот момент ребенок находится в состоянии гордыни. То есть как только он начинает руки отодвигать, я сам, я вот смогу, значит в ребенке растится гордыня. Ее надо уже тут же вот приостанавливать. Как приостанавливать, будем учиться в следующий раз. Ну, я просто к тому, чтобы нам научиться, зачем нам это надо. Да? Для того, чтобы, возвращаемся к тому, что сказали, вернуться домой, и нас бы в дом пустили, надо, по крайней мере, отловить эту грязную одежду, чтобы ее здесь снять. А как ее отловить, если мы ее не знаем?
А самостоятельность тогда как же? Будет потом ребенок вырос и ничего не в состоянии сделать, потому что ждет, когда что-то...
Вы правы абсолютно, поэтому я говорю, как из гордыни привести к самостоятельности, чтобы это вот не корона одевалась в ребенке, а он рос сам. Задача родителя, что наша тут стоит, да? Не накормить ребенка до пенсии,
научить.
А научить его добывать себе пищу. Поэтому вот эти очень тонкие грани.
Вообще все до пенсии какие-то.
Да.
Ну вот. Состояние родителей.
И знаете, как интересно. И все так тонко. Знаете, почему так интересно? Потому что наше сознание, оно все полностью перевернуто.
Я никогда не раскладывала по этим полочкам свое состояние, свое окружающее все же. Оно тут же все вот по полочкам раскладывается и поражается.
А знаете, что мне интересно? Это мы когда-то с подругой сели, так вот обсуждая все эти проблемы. И у меня одна из моих подружек сказала, спасибо, Господи, но это же все есть, и это же все написано. И где об этом знали уже веками назад, тысячелетиями назад. А где мы все это время были? Да, а где мы это все? Я говорю, так, ну, слава Богу, что мы к 40 годам, к 50 у каждого там своем хотя бы познали. И наши родители, наши бабушки, так скажем, они вообще ушли, не были познали, к сожалению. А нам открыто дано, пожалуйста, берите, только читайте, смотрите. Слава Богу, что он есть.
И понять.
Да.
Самое сложное. Своим близким, как же это тонко, надо так подходить. Как же.
Да, ну вот, знаете как, мы начнем с себя. Да, мы с вами научимся познавать в себе вот эти вот нюансы. А когда в себе их познаем и начнем в себе определять, тогда потихоньку начнем подсказывать своим близким. Возможно, даже не нужно будет подсказывать, они, глядя на нас, сами начнут задавать вопросы. Что произошло? Поэтому... Мама такая свидетельство, да? Сначала плакала, а потом свидетельство начала. Ну, так мы сначала все это познала, рыдаешь, но, боже мой, и пути у меня все закрыты от всего. А еще мы бывает такое, что вот познаем, да, очень часто слышим в храме, особенно вне храма, когда говорят, зачем мне вот это все? У меня Бог в душе. Все. Вот не надо мне вот это все рассказывать. Я вот здесь с Богом живу, не надо мне идти. Вот это тоже оно. Все это время. Свои воли. Я хочу, я так думаю. И так вот, почему он, опять же, к себе, да, поймала этот пример, привела. Ну и зачем мне это делать, мне этого не надо, я вот этого хочу. То есть вот это вот во мне живет вот такое, ну, по крайней мере, я вот его на каком-то этапе стала из себя отлавливать. Это я сейчас уже учусь вот, сделать, как благодарю тебя, Господи, прям за милость твою. А то бывает такое, что ну какой-то вот презент тебе дают, да, вот, ну, элементарный, ну, самый простой. В офисе сделали всем чай, и меня тоже угощают первые. Зачем мне чай? Не надо мне чай, я кофе хочу. То есть вот, знаете, вот, мне слышу, девочки, спасибо. огромная уже забота, да, потом это я стала не мыть, вот это вот, о чем, или наоборот что-то, да, я вообще ничего не хочу. Как вариант. Вот это вот тоже вот оно, вроде бы как, что здесь как бы, ничего же не сказал, да. А тебе ребенок принес там какую-нибудь погремушку, зачем ты погремушку? Ну, как вариант, или там не тратить время, не тратить время на все эти. Вот это тоже. Если такое есть, да, тебе, Господи, прости меня за мою вот такую. Наше своеволие, это как святые отцы ее приравнивает, наша яшка. Яшка, да. То есть то, что мы живем по своей воле. Не по Божьей воле, по своей воле. Вот сегодня батюшка тоже говорил про Божью волю. Если Бог даст, мы с вами поднимем эту тему, будем познавать, что такое Божья воля и как по ней жить. А пока мы с вами на земле живем по своей воле, по яшке. Вот я знаю, я хочу. Это является источником всех наших бед. Мы вот отворачиваемся от воли Божьей, несем свой крест. А вот я так хочу, знаете, бывает такой. Годами молимся. Так нам что-то надо. Вот так Бога просим и дергаем. А Он тебе не дает и не дает. А все равно у нас тот человек. Ну, нам не надо. Ну, мне так надо. А Господь тебе опять не дает. Что ж такое? Ну, что, услышь меня, мне надо. Господь тебе не дает не потому, что не слышит нам, а потому, что нам это не надо. По Божьей, по Божьей воле нам это пойдет во вред. Но мы все равно настойчиво стучимся, вот дай мне вот такое вот. А по факту ну, наступает такой момент, как ну, хочешь попробовать, ну на. А потом, Господи, помоги, ну ты же сама просила. Вот. А мы же вот это настойчиво. Почему мы второй один раз проговорили с вами о том, что молиться за здоровье, физическое здоровье другого, это очень тяжелый крест, это очень высокий подвиг, очень высокий. Мы свой крест унести не можем. Потому что мы вот чего-то хотим, а по факту вот то, что у нас есть, это самое лучшее, самое легкое, что может на сегодняшний день позволить пронести как наша душа, так и наше тело. А если мы там отворачиваемся от этого, то мы нагружаем свою душу, тем самым нагружаем свое тело, и потом в больнице хорошо кормят. Четвертый признак. У нас есть такое, к сожалению, потребительское отношение к Богу, к людям, к окружающим. Как только вот дай, только что вот проговорили, у нас начинается, это тоже вот. Прямо сюда. Эта черта характера заражена вот этой страстью. Мы ждем от своих близких, что они нам что-то обязательно должны. Я вот детей воспитала, я его вот без мужа подняла по каким-то там ситуациям или наоборот без мамы. Я вот всю душу в него вложила, я вот и образование дала, и все. А он мне даже перезвонить там как-то не надо. Ну, как вариант. И вот это вот непонимание того, что все, что мы делаем, мы должны делать без ожидания отдачи, без ответа. Вот в этом нам не существует. Мы живем так, дашь на дашь. Если пошли на работу, значит, должны получить зарплату. Нормально? Нормально. Если посадили урожай, то его надо собрать. Он должен быть. Нормально? Нормально. А Господь взял и нет урожая. И ненормально. Да? И вот оно, и вот это вот должен. Но, как правило, опять же по себе скажу, я очень долго не могла принимать подарков. Мне почему-то казалось, что если я приму от кого-то подарок, то я обязательно этому человеку должна быть. А у меня нет возможности, у меня не так крепко стою на ногах, чтобы и дарить такие же ответные подарки. И мне всегда это было так тяжело, вот это вот восприятие, что я сразу обязана, я должна чем-то. И вот сознание, пока сознание изменилось и поменялось, что человек-то искренне от души тебе просто дарит. И угощает тебя от души, а не потому, что ждет от тебя, что ты взамен пирожков напечешь и принесешь ему. Ну, вот это и есть потребительское отношение.
когда мы от Бога, от людей, от близких, от друзей, от сотрудников, если я сбегал за сотрудников, поговорил, чтобы ему отпуск дали, потому что напряженный день, значит, в следующий раз он должен за меня выйти на работу, потрудиться. То есть вот, ну, вот это вот ты мне, я тебе. Это тоже элемент гордыни. Вот, вот она вот так вот. То есть если как только у нас возникает мысль в моих деяниях по отношению к любому ребенку, старику, близкому, чужому, мысль о том, что я ему сейчас сделаю, а он мне в ответ что-то ответит на будущее. Все. Это знаете, что это вот. Мы вот тут заворожены. Пятый признак. Обида. Причем мы с ней уже встречались, да, с этой обидой. А мы же помним с вами, что гордыню кормит как уныние, так и тщеславие. Ну и эти наши земные. Едим, пьем и танцуем.
А как же понять, что это обида или это...
Сейчас попробуем как-нибудь. Обида у нас относится одновременно и к страсти тщеславия, гнев, который подвязывает, и к страсти уныния. И вот, да, это у нас теперь возникает обида. Есть обида, вот, есть обида беспричинная. Причем беспричинная обида – это от страсти уныния. Все, как только мы упали в печальку и загнали себя в депрессию, в унынию, и начинаем обижаться, что про нас забыли, никто не перезвонит, не узнает, как мне, у меня тут вот отопления нет, и вообще мне холодно, и никто не... И все вокруг, и дождь идет, и правительство плохое, и соседи стучат, и будильник звонит, и сегодня мне телефон в 5 утра два раза звонил, мне кто искали. Ну, хорошо ли вы на меня, прям дяденьке сказал, дяденька, набирайте лучше номер. Дневно так ему в трубку поручала с полусонным голосом. А здесь вот, вот эта обида, она беспричинная. Это как вот русская женская приговорка. Да? Сама придумала, сама обиделась.
Сама накрутила.
Да. Сама придумала, сама себя накрутила и сама же и обиделась. Вот это обида беспричинная. Но она, опять же, основана на... Вот, на
да.
Да. Она все равно гордится. Все равно. И есть вторая обида, как будто причинная. Когда нам кто-то что-то сказал, сделал, то есть произошли какие-то события. Здесь события не произошли. Здесь мы сами себя вот так вот накрутили и на всех обиделись. И все стали виноваты. На всех обиделись. То во втором произошли события. Кто-то нам что-то сказал. То, что нам не понравилось. Дочка моя долго не видела свою тетю. Ну, года полтора, наверное. Тут они встречаются. Первое, что ей сказала, тетя сказала: «Танечка, ты так поправилась».
Ого.
Да, ого, и произошло ого. Все. Вот это причинная обида. Обида на три дня. И бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Мы же занимаемся, постараемся отпустить эту ситуацию сразу. Но вот сам факт, вот сказали, нам сказали, что мне не понравилось. Нам, извините, нам сделали что-то, что мне не понравилось. И тогда возникает обида. Причем обида у нас, скорее всего, она будет не на слезах, вот этих вот ни на чем, она будет такая гневная. Она такая рассерженная обида, такая, ну, это не тетя. Ну, хорошо, нет, плохо. Вот когда загнал обиду гневную и не высказал ее, не проговорил ни себе, ни перед иконой, ни батюшке, то она ляжет на органы обязательно болезни.
Не знаю. Ну, сесть на диету.
Нет, это уже, мы же говорим не как выйти из этой ситуации, мы пока пытаемся определить эту проблемку. И если она затаённая в себе, она обязательно ляжет на органы. В обязательном порядке. Нельзя обиды носить в себе. Их надо обязательно. Нет возможности прийти на раскаяние, хотя бы напиши на ресепшене. Нет возможности написать на листочке, встань дома перед иконой, чьей иконе больше всего я там Матушка Богородица, да, ну так не по себе, ну так не по себе, ну и вот, и все ей расскажу. Все равно расскажу. Нельзя вот ее помните, пожалуйста, что любой недоговоренный элемент, он обязательно выползет болезнь. Будь то давление, горло, печень, почки. Тут в зависимости от того, на кого будет обида и в какой степени. Потом, если Бог даст, мы с вами более подробно обсудим. Ну, завершим знакомство. Для того, чтобы дальше говорить, нам надо понимать, кто они и что они. Попробовать их почистить, а потом будем познавать себя. Где оно, откуда, почему колени не сгибаются. И вот это наша обида и начинается, да? Почему мне, зачем она мне это такое говорит? Что это такое? За что мне это такое? Вот это вот сразу начинается кулак Богу. Вот эта обида, перешедшая в ропот, то есть мы обиделись и начинаем вот это. Ну ни за что мне это такое? Ну почему вот со мной так? Да, вот это вот возмущение такое. Ну почему вот у всех тети как тети, а у меня тетя обязательно расскажет мне. Ну вот какие-то такие. И вот такой ропот начинается, мы начинаем роптать. Мы начинаем. То вот это прям сразу адресной гнев. Адресный к Богу протест. Это должны помнить об этом. Шестой признак. Правдоискательство. Как только мы начинаем искать правду, значит, мы вот здесь. Что такое правда искать? Мы не согласны.
Прав только я.
Да.
Оправдание.
Вот. Нет, мы ищем пока. Самооправдание – это следующий этап. А здесь мы ищем правду. Знаете, как я все равно добьюсь. Вот, кстати, вот эти вот революционеры, правдоискатели, вот они, вот, искатели правды, от которых пошли все беды и разрушения. Потому что они там до царя дойдут, царя свергнут, там еще куда-то свергнут. Наши все революции, мы все ищем правду. Знаете, мы не разбираемся в том, что есть. Что мы прямо сейчас попали в это, и надо это попали разгребсти. Нет, мы будем искать правду. Надо найти виновного, кто у нас сюда привел. Надо его четвертовать, это виновного. И пусть вот это вот, ну, в понимании, смысл понятен, да, дома мы тоже ищем правду. Я узнаю, кто из вас разбил чашку. Я узнаю. Не надо мне вот это рассказывать, что тут кошка хвостиком махнула.
Соседская.
Да, неважно какая. Я вот это вот, скажи мне правду, бывает такое. Кошка. Родитель ребенку говорит, нет, ты мне скажи правду, не надо мне врать. Это вот оно. Или когда мы там супругу, да? Где ты был? Нет, скажи правду. Ты был там-то. Да нет, на работе. Нет, скажи правду. Вот это вот правда. Это
психология.
Это, болезнь. Это болезнь души. И опять же, когда мы входим вот в это состояние, скажи мне и все, да? То ты уже не соображаешь, что происходит. То есть сатана уже настолько помрачает ум, что он отключается. То есть ум, как говорят святые отцы, это глаза души. Вот в этот момент, когда мы в любую страсть, когда мы входим, мы слепы. Просто слепы. Почему эта страсть, она самая сильная, она самая тяжелая. Она аккумулирует, опять же, все. В любом случае, все от нее, все вот к ней и от нее исходят. Вот этот замыкающий этот замок с ключом, который вот все время на дверях. За, правда, искательство помню, да? Помним, что на земле правды нет. Она ложная. Почему? Потому что у каждого правда своя. У меня одна, у вас другая. И все правы. Каждый по-своему.
Потому что палка о двух концах.
Да, на земле каждый. Поэтому все, что когда мы начинаем искать правды, мы ищем ее для сознания. Не для Бога. У Бога есть истина. Хотите познать, открываем Евангелие, смотрим. Относится ли к правде или нет? Ну, как берем. А вообще на земле нет правды. К счастью или к сожалению, это факт. У нас вот жизнь то, что есть. Самооправдание. Вот мы, как только опять же начинаем себя оправдывать, почему вот так плачу, а чего я? Он посмотри на меня. А я еще и ничего, ничего, да. А что? Ну, подумаешь, не свои обеды уже не завтрак. 7 раз в день. А вон соседка вообще уже заставляет при старании меня кормить. Себя кормить, да? Ну вот, как такой вот вариант. Мы начинаем оправдываться. Причем это делаем с самого детства. А это не я укусил, а меня ударили, поэтому я укусил. Ребенок маленький так начинает или там ударился. Он мою игрушку забрал. Я вот, я бы его не ударил, еще там что-то. И так мы на работе, а вы мне сказали, когда начальник приходит и говорит, а почему не сделано? Да, что это, сроки подошли, а там что-то не сделано. А вы мне сказали. Вы же не сказали, а зачем тебе говорить, если у тебя есть расклад? Ну, вы же не надо полно помнить, вы же не сказали. То есть, а еще есть люди, которые прям вывернут так все, что сделают тебе еще вина. Да? Через выбор. И если поймать себя, мы оправдываемся всегда, всюду, перед собой, перед Богом, когда идем на исповедь. Я вот помню с первой своей исповеди, мне батюшка тогда так и читал, он говорит, так я не понял, что вы делаете? Вы исповедуетесь или вы оправдываетесь? Я даже не понимала разницы. Мне казалось, что ну, вот я вот раз так сделала, так я же это сделала потому что...
Да. Там причина, да.
Причина такая-то была, я же бы так не поступила. Так он меня всыпал так, молодой, ну, еще, я сама еще молодая девчонка была, и батюшка мне тогда показалась такой ну, крепкий, здоровый. Я оттуда в первые исповеди свои вышла, там, ты, я не пойду больше. Вот у меня сразу такое, жиды меня так все обидели, не пойду я больше, так отбрили, а по факту. Я просто оправдывалась, я не исповедовалась, я оправдывалась. Ну почему? Ну потому что, как слушала тоже лектора Масленникова, слушала, так вот он рассказывает, говорит, на исповедь дедушка тяжело больной, при смерти, и родственники пригласили на причастие на исповедь. И вот, говорит, мы так долго с ним беседовали, и все, говорит, я ждала, что, ну, хоть что-то назовет, ну, какую-то обиду или еще что-то. И, говорит, я не подвожу его, и вот рассказываю. А он говорит, да что, ну, какие обиды? Ну, что, батюшка, какие обиды? Вот нас репрессировали, а мы-то там-то жили, да в палатках ехали, да, и всю биографию мне рассказывают. А я, говорит, опять, ну, вот, вы же когда ехали, ну, наверное, на... конвоиров как-то ругались или да что вы, батюшка, а когда нас вот и говорит, и мы не смогли вообще не вот, вытянуть вообще ни одну вообще ни один грех. То есть понятия у человека о грехе как такового нет. А меня здесь батюшка тоже благословлял, беседовала с одной больной женщиной. Больше 2 часов я ее слушала. И как бы я ни старалась вывести ее на разговор, что вот, ну, человек пережил там 8 операций, готовится к 9-й операции. То есть не просто так, ну, просто, ничего просто так не бывает. И вот настолько вот такое ложное смирение и такое вот ложное
как-то вот у нее все, вот все вокруг хорошие, все она вот, всех она любит, все вот. А ну хоть на кого-то, ну как-то вот вывести. А в итоге как копанулись-то там, и с мужем большие проблемы были, и с ребенком, но все равно, вот она так все это так заглаживает, вот она так все заглаживает. И на фразу на такую, что ну себя можно обмануть, Бога ты не обманешь, человек не слышит. Вот просто прощения не слышит. Ну нет, вот есть реальное понимание, да, вот ты реально понимаешь, что происходит, а есть такое, ну, встречались, наверное, может быть, вам по жизни люди, которые, ну такой сладкий, ну прям вот его хоть на мед, вот медом ложкой разматывают, он, ну, в народе еще, простите, как без мыла.
Не знаю, в какой болячке приносит.
Да, вот такие вот есть. Вот это ложное, вот это тоже гордыня. Вот это такая ложная, такой подход, когда человек как искусственно маскируется
своим. Ну, это тоже гордыня.
Да, это очень, причем это очень сильная гордыня. Если ты отцы пишут и говорят о том, что она воспитывается в строгих условиях дома, в детстве, когда детей воспитывают очень строго, в жестких там рамках, и говорят, что ты там прям самый порядочный, ты в семье не можешь опозорить нашу семью, ты должна вот там походкой ходить только такой, за столом сидеть только так, там вот все вот эти вот, знаете, когда есть расхлябанность за столом, а есть такие прям вот все вот в таких жестких условиях, что ни в коем случае там вилкой нельзя есть мясо и рыбу, должны быть разные вилки. И вот, если отец взглянул, ты должна встать, ну, как вариант. Вот в таких покорных с детства детей вырастает затаенная глубокая гордыня внутренняя. Причем дети даже об этом не понимают. Они живут в этом тяжелом состоянии, не понимают. В принципе, очень образованные люди, но внутри них очень сильная внутренняя гордыня, которая появляется не только в мыслях и во внутреннем протесте.
Но всем нравится такой человек.
А он
всем страдает.
Ну вот. Но он очень страдает от этого. Мы сейчас рассматриваем как нам угодить, да, а как нам с этим жить. Ну, наша основная задача, как нам вот с этим жить или не жить. Про самооправдание. А еще у нас зачастую, да, когда там, да ты сам на себя посмотри. Да, что ты мне рассказываешь? Что на себя посмотри? Вот, это вот тоже оттуда. И восьмая, про которую мы проговорили, это ропот. Вот этот мелкий, вечно недовольный погодой не тем, это не та, все не то, вот это бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Помните, мы с вами говорили, есть ропот тихий, а есть ропот внешний такой. Тихий, хожу там себе бубни. Вроде как никому не мешаю. Но при этом, при всем, очень сильно мешаю самому себе. А есть гневный ропот, который мешает всем. То есть уже я не даю жизни.
Уже гневный ропот.
На Майдане. Да. Знаете, у семьи много проблем из-за этого, к сожалению.
Да.
И уже тут ходи себе бубни, это одно. А когда в твое бубню и ропщу, вот лично ты не так тапочки поставил, ложку не ту мне подал, чашка не та, и вообще посуду за собой мыть надо, и оно, ну, когда мы любому английскому терпению приходит войну. Вот, и вот это вот, это тоже не по-моему, не по мне, и оно вроде бы. Вот есть такие атакующие, а есть такие нудные все время. Тоже отсюда, все сюда. Ну и помним, да, что ропот это есть прямая хула Богу. Это не близким, надоедаем с тапочками, с ложками, а Богу, к сожалению. И на последний, не буду вас уже долго задерживать, сегодня еще проговорим сейчас о степенях гордыни. Святые отцы определяют три степени гордыни.
потому что степенях уже...
И они короткие. Я в двух словах, мы уже все проговорили, уже заканчивали. Первая степень – это сильно развитое тщеславие. Это первая степень гордыни. Про тщеславие мы очень подробно, с вами разговаривали, повторяться не буду. Сильно развитый человек в публике, он уже гордится. Все. Равно. Это первая степень. Вторая степень – середина гордыни. Уничижение близких. Как только мы, я уже не говорю про соседей, незнакомых, сотрудников, как только мы начинаем уничижать своих близких, я лучше знаю, я старше тебя, не надо мне рассказывать, да кто ты такой сопляк еще. И вот, ну, вот такие вот, так вот разговоры, так же оно встречается. Не надо меня учить варить борщ. Что вы меня учите? Ну, вот это уже вторая степень гордыни, и мы в ней все живем. Зачастую. Ну, кто-то на первый только тот, кто выпендривается, но еще пока никого не убивает. А вот как только мы начинаем убивать, это уже вторая. Ну и третья, я надеюсь, что никто из нас до нее не достигнет, а те, кто достиг, очень хотелось бы, чтобы осознали и выбрались оттуда, но, к сожалению, это уже там нереальное. Это окончательное отвержение Бога и сатанинский характер. Когда люди становятся хуже зверей. Совершенно, вот, знаете, бес, когда человек живет в бесах. Вот это уже самая высокая степень гордыни, которой можно только, возможно, вот как Иисус Христос, сегодня батюшка нам как раз на проповеди рассказывал, Евангелие читал, когда изгонял бесов. Вот здесь вот еще если человек, находясь в здравом состоянии, не в состоянии поражения, то есть когда вот, ну, мы когда заходим, все время повторяем, когда мы заходим в это состояние, да, у нас там мозг отключается. Так вот, в третьей степени мозг не включается. То есть, все время в состоянии войны со всеми. В первую очередь, самого себя. Но здесь молитва, может быть, молитва и желание все-таки людей как-то достигнуть храма и дойти до батюшек, которые читают молитвы. Как батюшка называют?
Вычитка.
Ну, вычитка еще на как? Вот,
вычитка.
Вычитка.
Экзорцизм.
То есть тогда возможно спасение только от этого. Вот. В Святом Писании и отцы многие церкви пишут, что Антихрист придет уже вот в этом состоянии, на 3,5 года, он будет вот с этим состоянием характера, с этим состоянием греха. Я надеюсь, что мы все справимся, наверное, в обязательном порядке и не будем туда углубляться. Вот это общее знакомство, если больше нужна детализация, а я думаю, что когда вы начнете себя разбирать, свое внутреннее состояние, вопросы возникнут, подходите, будем обсуждать. Непросто, ну по себе скажу, непросто. Я исписала не один такой блокнот, чтобы найти в себе эту черту, она все время закрывается, Вот. Вот мы так вкратце с вами. Надо, вот как раз надо разобрать себя по клеточкам, по косточкам, наверное, даже мало. По клеточкам, потому что, знаете, из того, что я вам сейчас сказала, как все говорят, да, 50% услышали, из этих 50 осознали процентов 10. Потому что почему? Вот каждую лекцию, которую мы с вами проходим, какую бы страсть мы не рассматривали, у нас всегда разгорается эта страсть. И хвостатый закрывает нас. Вот просто он закрывает. И вот сам вышел, и вроде как вечером, а что я услышал, уже не помню. Уже не знаю. Потому что это не потому, что мы там сильно устали, мы тоже утомились. Нет, потому что сатана не желает, чтобы мы спаслись. Он не желает.
желает этого. Он делает все, чтобы навредить Богу. Он желает как можно больше у Бога, как батюшка сказал, душа человека ангельская. Как можно больше этих ангельских душ превратить в черное месиво и утащить с собой. Где знает, что вот оттуда выхода не будет. Поэтому боремся.